Привет, друзья! С вами подкаст Hobby Dogs. Вы слушаете 582-й его выпуск. И с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем абстрактных и в некотором виде эрозии управляющих компьютерами мы переходим к темам более, так сказать, опасным и несколько приближенным к людям. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об опасных профессиях.
Да.
И как это ни странно, может быть, для некоторых людей, говорить мы будем не про тореадоров или там, не знаю, каких-нибудь военных или еще что-то такое, а про в основном вполне себе мирные профессии-то.
Да, которые, тем не менее, опасные, да.
Да, тем не менее, смертность, будь здоров. Мы, собственно, опираемся на мировую статистику и в основном будем говорить про людей, так сказать, вполне себе производственных специальностей или добывающих во многом, кстати.
Да, самый главный вопрос. Надеюсь, подкастеры не в их числе, не в самых опасных.
К счастью, пока нет. Но тут, понимаешь, как бы, тут как считать. Вот, например, профессия, например, президента США чрезвычайно опасна.
Статистически.
Потому что 8% президентов было убито в процессе, так сказать, исполнения
вот своих
должностных обязанностей. А если считать тех, на кого пытались убить, но не сумели... Будет еще хуже картина, так что это тоже, знаете...
Сомнительно.
Да, сомнительная профессия, так что не будьте президентами США, это опасно просто. Так вот, судя по статистике в целом, мы сегодня будем в основном оперировать, в частности, статистикой Американского бюро труда. Дело тут не в том, что мы хотим уличить Америку в том, что там пролетариат гибнет как никогда. Дело в другом, потому что США в чем, а вот в смысле статистики, я имею в виду именно такой производственной, как бы экономической, она страна передовая. У них очень подробная и достаточно точная статистика. Вот когда доходит до там всяких политических вопросов, там начинаются кренделя разнообразные. А вот в экономическом таком производственном грубом смысле у них как раз все очень хорошо. Поэтому, как бы, сам Бог велел.
Да, ну, так надо вот... сказать, что... Извиняюсь, я перебью. Угу. Надо сказать, что обычно, когда изучаются какого-то рода экономические вопросы, либо исследовательского характера, либо в ВУЗе преподают что-то по учебнику, обычно ссылаются как раз на статистику США, потому что страна очень большая по населению, там больше 300
миллионов человек.
Да, 300 миллионов
человек, это... Это, с одной стороны, очень много, а с другой, чтобы как бы была, так сказать, big data, да? А с другой, это не настолько много, чтобы там были 2 миллиарда человек, из которых там половина неизвестно где, и за ними там не уследишь, кто чего там реально делает.
Вот, да, и там развесистая, потому что, опять же, страна достаточно богатая, там развесистая статистическая служба, и люди занимаются разными интересными вопросами, и вот как... человек, который два раза учился в экономическом вузе, я могу ответственно заявить, что значительное количество разных статистических открытий, касающихся, да, вот, там, труда и так далее, они делаются как раз на примерах вот такого рода, то есть американские Соединенные Штаты, да.
Да, так вот, мы, собственно, к чему это все ведем? Там, опять же, есть определенные тонкости, потому что, вот, например, если считать лесорубов в как бы как таковых, то они рвут на первые места по смертности. А если их, как делает бюро американской статистики, зачислять вместе с фермерами, рыболовами и этим, то они несколько ниже. Вот. Но, кстати, и фермеры, и рыболовы тоже это очень плохие с точки зрения смертности профессии.
Да, надо как сказать, сейчас вот помню, что... Думнин, у нас в детстве, помнишь, сом-убийца ходил по Тверской области.
Мы занимались, да, и как бы и лесорубством, и фермерством. Только рыболовством еще не занимались, чтобы совсем, видимо. Видимо, только поэтому мы сейчас и живы.
Не то слово, да.
Но зато мы еще были, так сказать, строительными работниками. Также мы работали с металлом и кирпичом. Короче, слушай, тут по статистике Американского бюро труда мы вообще какие-то супервезучие. Мы уже должны были 100 лет назад убиться. Да. Там,
склеить ласты.
Да, завалиться бревнами и еще там что-нибудь сгореть, там утонуть, да, и чего только, да, чего только не.
Угу. Ну так что же, да, лесорубы, значит, ты говоришь?
Да, лесорубы — это до сих пор очень опасная профессия, потому что, смотри, тут сразу куча факторов. Потому что, во-первых, это работа с инструментами. Вот работа с инструментами — это всегда очень скверно с точки зрения статистики, потому что вам приходится всякими топорами, пилами, бензопилами, циркулярками, со всем этим управляться, а это все грозит отрубить вам руки и ноги, и даже головы иногда, если не повезет. Типичная травма для лесорубов — это отсутствующие пальцы.
Да. Пилил бензопилой.
Не обязательно. Например, мог сунуть их в какую-нибудь щель в бревне, а бревно возьми и как бы слегка... Слегка, накренись, так сказать. Да, да. И щель,
ну, это пальцы.
Раз, да, и все. Это первое. Значит, второе. Где деревья валят, соответственно, деревья падают. Да, логически мы должны это заключить. Мы с тобой немало повалили сухостоя всякого. Mm-hmm. Так вот, падают эти деревья, как мы сами могли убедиться, весьма непредсказуемо. То есть, теоретически, они должны, вот как бы ты его с одной стороны подпиливаешь, а потом начинаешь пихать, когда там совсем чуть-чуть осталось, в, так сказать, противоположную сторону, и оно падает. Но сплошь и рядом бывает так, что оно начинает падать в совершенно неучтенный момент, вот, и упасть может прямо на голову. У нас был, помнишь, травматический случай, и мы перепугались до смерти. Там, правда, было не совсем с лесоповалом. Нет, на самом деле с лесоповалом. Мы же помнишь, что
с лесоповалом, да. Мы
да,
дерево,
да. Тополь, да. Угу. Сваливали, он завалился на забор. Чтобы его, так сказать, с этого забора сместить, мы применили технику рычага, засунули туда жердь, вот, и свалили его. Но не учли, что когда, так сказать, жердь, уйдя вверх с нашего конца, благодаря поднятому дереву, потом обязательно опустится вниз. Она, к сожалению, опустилась вниз и нанесла травму одному из участников работ. Хорошо, да, что без такое последствий. Да, мы, да, честно-то, перепугались до смерти, потому что, ну, бревном, считай, по черепу человеку прилетело. И...
Угу. Приятного мало, скажем.
Да, не делайте вот как мы, то есть вот ратозейство, видите, к чему приводит. Так что мы очень хорошо понимаем лесорубов. Третий фактор риска у лесорубов.
Дай угадаю. Похищение инопланетянами.
Ну, близко к тому. Скажем так, лес обычно рубят не посреди Москвы, да, или Нью-Йорка, или других хорошо обжитых мест. Валят его где-то на Орегонщине, в Сибири, в джунглях Амазонии, короче, далеко где-то, где этот лес, собственно, произрастает в избытке. Uh-huh. И его надо, соответственно, рубить, потому что деревья, они не бессмертные, они все равно когда-нибудь помрут. Соответственно, пока они не померли без всякого толку, надо их спилить и пустить на табуретки на какие-нибудь. Так вот, все это осложняется тем, что в всех этих Сибирях, Вашингтонах и Амазонии все время то медведи кого-то съели, то ягуары утащили, то змеи покусали, то еще что-нибудь случилось. И даже, предположим, ничего особенного не случилось, а просто производственная травма. А как бы и медицины-то не завезли в тайгу с Амазонией. Приходится управляться с аптечкой первой помощи, и далеко не всегда успешно. Вот, потому что бывает так, что нужный, допустим, срочно антидот от укуса какой-то там особо подлой гадюки, а где ты его там возьмешь-то? Эвакуироваться на вертолете, это все только в кино хорошо работает, а в жизни, к сожалению, не очень. Ну и, наконец, последний фактор риска, ну, последний из таких значимых, там, на самом деле, можно насчитать еще бог знает сколько. Вот эти вот деревья, когда ты их повалишь, надо же их куда-то грузить, транспортировать, да?
Угу, да.
И это все тут же тоже создает смертность, потому что где-то что-то грузили бревна, они возьми, покатись и кому-то ноги оторви к чертовой матери, так что там только ампутировать можно. Вот, где-то, значит, везли тягачом и кого-то задавили случайно, потому что там никаких дорог нет, все едут, как бог на душу положит. Все это, опять же, хорошо горит, смолистое дерево-то. Кто-нибудь там по пьяни не затушил окурок, и все, приехал. Короче, трудно быть лесорубом до сих пор это все. Мы сейчас должны, правда, сказать в оправдании современным условиям, что сейчас условия-то райские. А то сейчас просто наши слушатели могут решить, что трудовой народ просто убивают чуть ли не целенаправленно. Да. На самом деле сейчас все сказочно устроено, потому что за все эти случаи, да, когда, так сказать, у вас несчастные случаи на стройке были, будут...
Да,
как в известном кинофильме, да, за это очень здорово может прилететь, да. Вот горняки, да, мы про них тоже сейчас поговорим. Типичная новость про горняков, к великому нашему сожалению. Произошел взрыв на шахте такой-то, администрация горнодобывающего предприятия арестована. И, скорее всего, еще не скоро мы увидим эту администрацию. Потому что сядут они в тюрьму. Да. Это, конечно, никого не вернет, но, так сказать, подвигает несколько аккуратнее ко всему относиться. Вот, например, кто играл в замечательную видеоигру Victoria 3, те могли, например, заметить, что если исследовать нитроглицерин, то на шахтах, которые у вас в стране построены, неважно на каких, на любых, можно будет вместо ручной добычи кирками включить режим добывать при помощи нитроглицерина. Ну, то есть, заливаем нитроглицерина, забиваем туда лом и стучим по нему кувалдой, чтобы бахнуло и все раскололо в щебенку. Так вот, там будет приписка «Повышение смертности среди рабочих». Увы, ах. Чтобы и у вас будут действительно люди погибать, что если у вас страна не Россия, там, допустим, и не Китай, где народу много, а какая-нибудь там Колумбия, что очень огорчительно. Потому что лишних людей у вас не будет. Побороть это можно только введением законодательства специального, которое будет внедрять всякие там способы, повышающие безопасность для рабочих. Ну вот, соответственно, сейчас мы уже живем не в той эпохе, в которой действие игры, а в той, в которой все внедрено. Но, опять же, учитывайте, что есть некоторые страны, которые не совсем доросли до этих человеколюбивых нововведений. Например, вот в замечательной стране Бангладеш знаменитые две индустрии. Первая — это швейная. Uh-huh. Там все сидят и шьют нам штаны.
Да, в том числе пятилетние дети.
Да. А второе — это разборка и утилизация старых кораблей. Их там выкидывают на берег, после чего на них набегают и распатронивают их на ценные утили. Не так давно был очередной ужасный эпизод, когда плохо построенный цех свалился на голову швейным работникам, убивал их, из-за чего был бугурт. А также периодически начинающийся бугурт по поводу вот этих вот разбирающих кораблей. Потому что разбирают корабли в основном мальчишки. Вот как мы с тобой, когда забор строили, такие примерно. И даже меньше.
Да. Угу.
Понятно, что эта работа, во-первых, сама по себе не особо здоровая. Металлической пылью дышать сомнительные вот, для здоровья мероприятия. Они там постоянно падают, или на них что-нибудь падает, или еще что-нибудь случается. Вот, и на бизнесменов, которые этим руководят, начинаются накаты. Бизнесмены вот это говорят, прекрасно, я завтра просто прекращу это все, а потом эти мальчишки, они все подохнут с голоду. Вы этого добиваетесь? Ну, вперед. Так что ничего не прекращается, и все продолжается в том же духе, потому что это меньшее зло. Иначе они реально там все с голоду попередохнут.
Uh-huh.
Я, кстати, один раз этот аргумент приводил в качестве иллюстрации к типа выбору между плохим и еще худшим одному гражданину в интернете. А гражданин интернете говорит, а почему это они передохнут с голоду? Действительно.
Да, почему это они?
Да, пусть пойдут и купят себе поесть.
Угу.
Какой-то, да. Короче, отбитый оказался гражданин, я поэтому прекратил с ним дискуссию, как бессмысленно. Так вот, возвращаемся к... Значит, раз уж мы упомянули горняков, горняки, мало того, что эта работа тяжелая и вредная для здоровья, потому что дыхание всякой дрянью в виде угольной пыли, вот, или еще там чего-то, оно приводит к болезням легких. Вот, но если вы хотите умереть, так сказать, с огоньком, горнодобывающая отрасль, и это вам тоже может предоставить. Во-первых, до сих пор случаются взрывы так называемого рудничного газа. Дело в том, что в условиях шахт действительно скапливаются, ну, например, метан. Это газ взрывоопасный, и он действительно может от любой искры бомбануть. Сейчас, благо, у шахтеров всякие осветительные приборы, которые не дают искр, ну, вот эти вот каски с фонариками, например. А в старые времена, еще в Средневековье, они факелами всякими освещались, и факел — это, понимаете, приглашение ко взрыву моментально.
Это факт.
Соответственно, были приложены усилия и созданы всякие там безопасные лампы, вот с которыми в кино обычно шахтеры ходят, вот эти вот, которые такие фонари, с такой проволочной оплеткой. Там смысл в том, что эта проволока не дает газу проникать внутрь, но при этом позволяет кислороду все еще его питать. Да, это все позволило несколько снизить, но, к сожалению, не до конца. А во-вторых, периодически случаются всякие там прорывы грунтовых вод. Вот кто в этот самый Dwarf Fortress играл, те могли сталкиваться с тем, что там на большинстве мест на планете, которая у вас там сгенерилась, будет так называемый аквифер, то есть водоносный слой. Вот. Этот водоносный слой может вам просто не давать как бы погружаться под землю и все. То есть все сразу заливает моментально и делай что хочешь. А может быть и полегче, то есть там вам достаточно слегка потерпеть сырость под ногами, и, так сказать, просто изолировать этот водоносный слой, его даже можно на пользу пустить, сделать себе, например, колодец. Очень удобный, благодаря нему. Вода будет сама просачиваться там. Ну и разные другие мысли. Так вот, к сожалению, в условиях современных крупных шахт бывает так, что прорыв случается неожиданно и заливает чертовой матери всю шахту. После чего большая часть, кто там был, разумеется, погибают, потонув. Вот. А часть иногда остается в живых, потому что они находились выше уровня этого самого водоносного слоя, и они где-то там сидят в закутке и ждут, пока воду откачают и за ними придут. Сами понимаете, что могут, в общем-то, и не дождаться. Кто его знает, сколько там воды будет, может, неделю будут качать. Сейчас, к счастью, заведены специальные системы на этот счет, так что там вода откачивается довольно быстро и всех извлекают. Но вот раньше бывало такое, что, да, могли просто помирить там с голоду. От жажды помирить, к счастью, не удавалось в этих условиях, и то хорошо. Ну и всевозможные обвалы, травмы, благодаря тому, что горняки же используют всякие отбойные молотки и тому подобное, а также взрывчатку. Вот, все это тоже небезопасно для жизни, как вы понимаете. Поэтому горняком работать тяжело. Например, в Советском Союзе поэтому горняки имели очень хорошие зарплаты и всевозможные льготы. Если вы погуглите, например, как горняки общались с Ельциным в вот, последние годы Советского Союза, вы увидите, что они с ним так, знаете, покровительственно, а он с ними так заискивающе, они его по плечу так похлопывают. Да. Вот. Потом прошло 3 года, Ельцин стал президентом, которого не похлопаешь ни почему. Вот. А горняки стали сидеть на рельсах и удивляться, как же так вышло. К сожалению, да, такие бывают изгибы истории. А в море тоже все всегда было непросто. Еще вот в времена парусного флота типичной причиной потери экипажа для судов было то, что марсовые команды, то есть которые лезут наверх и там стоя на веревочке паруса, так сказать, поднимают или берут тарифы там, или там бросу, еще чего-нибудь там делают, бросопят рии, они падают и убиваются. Ну, либо падают об палубу и убиваются, либо падают в море и сразу кульком на дно идут, и даже не успеешь им ничем помочь.
Ну, конечно, тем там, более, если с такой высоты шлепнешься об воду, там приятного да, мало.
Если тебя дух вышибет, ты уже поешь ко дну, и да, бесполезно тебя искать будет. Был случай не так давно, во время парусной регаты, когда вот наш Крузенштерн, барк-то наш, один из немногих оставшихся труп парусных судов, вот, участвовал в регате. И там на конкурирующем польском корабле одна из моряков как раз свалилась и сломала себе весь организм. Перелом костей таза, и там хорошо, что позвоночник хоть уцелел. Короче, было понятно, что она не доживет до конца регаты, надо ее спасать. Вот. Поляки дали сигнал, типа, кто возьмет на себя. Все, разумеется, сказали, а сейчас мы тут будем возить ваших туда-сюда, а вы будете в регатах побеждать. Вот. Ну, разумеется, кроме Крузенштерна, потому что такая уж у нас доля, когда поляки попадают в непонятное, спасать их от полного уничтожения. Короче, Крузенштерн двинулся к берегам Канады, это в Атлантике было. Канадцы выслали своего лучшего вертолетчика, который просто чудо сумел совершить. Там волны были в 6 метров. Вот. И,
ого, ничего себе.
Лодка типа Зодиак, в которой больную сгрузили, она, соответственно, постоянно то на 6 метров вверх, то на 6 метров вниз. Так вот, этот самый канадский виртуозный летчик сумел синхронизировать свой вертолет вот с волнами и лодкой. То есть вровень поднимался и опускался. И только так сумели ее вот на борт поднять, доставить в больницу и спасти ей жизнь. Что характерно, себе. Крузенштерн вернулся, так сказать, к регате и занял первое место.
Да, вот так номер.
Да, польская команда просто рвала на себе волосы и бронилась скверными словами. Ну да ладно, мы сейчас не про это, мы говорим про моряков, так сказать, на более современных судах, которые, хотя и не предлагают вам лезть на высоту в 30 метров и болтаться там с амплитудой в 10 метров влево-вправо, вот, при волнении, и попытаться еще не свалиться оттуда к чертовой матери, а про самых обычных моряков. Дело в том, что сейчас главные потери среди моряков несут рыбаки. Потому что те, которые возят грузы, тоже, конечно, периодически попадают в непонятное. Я посмотрел вот видеозаписи. Попали в шторм, и там просто нужно виртуозно рулить, потому что вот идет там огромная волна там в 10 с лишним метров. И если ты попробуешь просто вот так через нее перевалить, ты у тебя как бы твой сухогруз там или танкер, у него половина массы окажется висящей в воздухе над этой волной. После чего будет что?
Ничего хорошего.
Пополам, да. Сломается твой корабль и поминай вас всех, как звали. Пискнуть не успеете. И там как-то, они, знаешь, так, но с другой стороны нельзя и бортом, да, стоять, потому что вас просто перевернет и опять то же самое. А надо как-то вот так под определенным острым углом зайти, чтобы вот так вот его по диагонали как бы перевалить, и это прям целое дело. Вот, но им еще относительно везет, потому что основные каналы, по которым грузы ходят, они в относительно нормальных водах с учетом климата. А вот рыболовам приходится туго, потому что проклятые рыбы норовят гнездиться все время в таких местах, в которых зима, холод, обледенелая палуба, волны заливают, черти что... Постоянные шторма, короче, не позавидуешь им. Вот, особенно всякие там камчатские крабы, вот эта вот вся живность, которую вылавливают. Как вы понимаете, море вокруг Камчатки, оно не очень похоже на идиллические картины из рекламы Баунти. Вот, а выглядит совсем не так. Там многометровые волны, все обледенело, поскользнулся, и ты труп. Вот, и ты можешь убиться, даже просто поскользнувшись на палубе, головой приложился об какой-нибудь угол, и все. А то и за борт тебе снесло, и все. Там тебя просто не найдут никогда. Короче, да, морякам, рыбакам завидовать трудно. Вот. Кроме того, бывают еще и особо веселые условия, когда моряки везут всякие опасные грузы. Ну, начнем с того, что работать на танкере — это тоже сомнительное удовольствие. Возить всякий там сжиженный газ и тому подобное. Вот, это все не айс. А многие возят и еще более веселые предметы. Например, промышленную взрывчатку, вот, которую горняки как раз используют. Соответственно, на таких кораблях условия поистине спартанские. То есть там лютая дисциплина, потому что какой-нибудь там дурак, закурив или напившись, может устроить такое, что от вас потом клочев не найдут. Вот так-то. Ну или грузы, допустим, опасные там не взрывом, а просто химически опасные. Всякие там
кислоты
промышленные.
Кислоты какие-нибудь.
Ну, да, от которых там испарение и прочее. Если будет утечка, то очень может быть так, что весь ваш корабль, чертовой матери, пойдет. Я вот как раз пострадал третьего дня от химической реакции.
У меня
лопнула одна подтяжка, да, мне надо было срочно бежать. Я одевался, мне надо было ехать по работе. Я ее решил суперклеем заклеить, и, как назло, оказалось, что суперклей с этой синтетикой дает экзотермическую реакцию. Я такой ее, значит, клеем полил, прижимаю пальцы, ну, блин, что-то припекает. Экзотермическая реакция, ёшкин кот! Быстрее отдираю пальцы, там к ним прикипела уже эта кипящая пластмасса, полный атас. Да, но зато, правда, хорошо заклеилось, оно там все расплавилось и намертво схватило. Да.
Главное, что не с пальцами с твоими.
Да, от пальцев потом отдирал ножом все это прикипевшее. Сегодня получил на почте нормальные подтяжки новые. Вот. Завтра надену их. Короче, видите, даже тут без всяких кораблей можно устроить себе. А что будет, если опасные химикаты протекутся на вашем танке, я даже боюсь подумать. Дальше всевозможные строители и ремонтники, причем из них уверенные первенства как бы берут монтажники-высотники. Помните эти песенки, что «Не кочегары, мы не плотники, но сожалений горьких нет». А мы монтажники, вы сотники, и с высоты вам шлем привет. Ну вот, к сожалению, горькие, монтажников и сотников вообще-то бывают. И довольно часто. Потому что, как вы понимаете, уже сам факт работы на высоте — это большой фактор риска. Свалиться, убиться можно очень легко. Все вот эти вот кадры, где там строители небоскребов сидят там на балке и жрут бутерброды, это, конечно, очень эффектно, но, к сожалению, статистика беспощадная сволочь. Вот, и говорит нам, что все это чисто по закону больших чисел плохо кончается для многих из потребителей бутербродов. Вот, кстати, я вспомнил Америку-то. Бруклинский мост знаменитый. Ты знаешь, чем он в том числе знаменит?
Чем?
Двумя вещами. Первый, на нем был рекордно низкий уровень смертности рабочих. При том, что там, например, были задействованы в том числе строительные водолазы, о которых мы тоже сегодня поговорим. Но в целом, хотя смертность была ого-го, например, собственно, главный, так сказать, конструктор, ему разможило к чертовой матери ноги, и он умер.
Ничего себе, заявки.
Доделывала мост его супруга. То есть, вы поняли, да? Рекордно низкий уровень смертности, и главный конструктор сам убился. Это как бы подсказывает о том, что именно понималось под рекордно низким уровнем смертности, когда сто лет назад строили этот...
Да.
Ну, уже даже больше сотни. Да. Промышленные альпинисты, которые тоже по своей, так сказать, работе должны лазить по всяким стенам и крышам, приделывать всем там утепление в домах. Например, вот у нас в Бутове, когда внезапно оказалось, что дома не соответствуют нормам по утеплению, прислали промышленных альпинистов, они лазили у нас за окнами и чего-то там заливали какой-то пеной. После этого, кстати, реально перестало поддувать, а то с углов дуло. Да. К счастью, никто из них, насколько я помню, не убился. Промышленные альпинисты свою работу любят и постоянно шутят, что там всякие смешные бывают случаи, типа там того, что на Башорге, помнишь, был промальпинист, который, значит, оказался перед окном, где мамка кормила младенца, значит, сидящего в стульчике, кашкой. И младенец очень обрадовался. И она сказала: вот будешь хорошо кушать, Карлсон еще раз прилетит.
Класс.
Младенец призвенел за Карлсона. Потом высотные здания, особенно у которых вот эти вот панорамные окна, да, сплошные во всю стену, которые внешнюю, они требуют постоянного мытья. Потому что вот, допустим, у меня тут окна в квартире особо не грязнятся, потому что я на относительно малооживленной улице сижу на 9-м этаже. А вот у моей бабушки, а твоей тетушки, которая на более оживленном проулке и на 4-м этаже, окна грязнятся, будь здоров. Из-за выхлопов и выбросов, да. Вот, так что я чувствую, сейчас вот будет весна, скоро придется идти и мыть ей окна. Сама-то уже не в состоянии этого делать. А у себя тут я окна мою на раз в году и, честно говоря, особой разницы не вижу. Да, так что падение, контакт со всяким там оборудованием, типа вот то, что там устанавливают кондиционеры, монтируют оборудование при помощи всяких там дрелей и прочего, все это тоже опасно. Можно случайно травмироваться и от этого сорваться, и будешь потом соскребаем с асфальта. Я, к счастью, ничего такого, хотя много раз видел промышленных альпинистов, не застал, но я видел одну тетю, которая мыла окно и вывалилась с 10-го этажа.
Кошмар.
Вот, в соседнем доме, да, иду, а там труп размазанный, и грустный полицейский вокруг ходит.
Жуть, жуть.
Да, да. Те, кто работают на высоте, но не в домах, а на мачтах линий электропередач, тоже весьма смертные. Тут сразу много причин. Во-первых, опять же, высота. Во-вторых, высоковольтные провода. Вот эти вот, да, так сказать, совсем недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Всевозможные нюансы. Ну, например, вот типичная история для середины 20 века у нас. Оборвался кронштейн на мачте, который поддерживает кабель высоковольтной передачи. И вместо того, чтобы поддерживать, наоборот, на нем повис, и дураку понятно, что он рано или поздно его оборвет. Не выдержал там мороза, ветра и прочего, этот кронштейн. Надо туда поднимать, соответственно, каких-то сварщиков, которые будут, вися в люльке на лютом ветру, черт знает на какой высоте, приваривать этот кронштейн. И, в принципе, вообще-то, по-хорошему, надо бы этот кабель обесточить. Проблема в том, что если его обесточить, то сразу целый ряд населенных пунктов останется без света посреди зимы, что как бы не очень хорошо скажется на их собственной выживаемости. Так что находим героя, который за большие деньги полезет туда и будет работать со сваркой, значит, на ветру, морозе, ночью в темноте, с высоковольтным кабелем, который его испепелит, если он его случайно заденет. Вот. Вот так вот, представьте себе. Такое было и, видимо, будет тоже. Вообще, у сварщиков работа опасная. Во-первых, хроническими болезнями, потому что, например, вот со светофильтрами. Там надо, с одной стороны, так, чтобы ты что-то из них видел, а с другой стороны, чтобы тебе не выжгло глаза. Найти этот баланс не так-то просто, и хронические заболевания зрения для электрогазосварщиков — это норма жизни, в общем-то, была.
Да.
Это раз. Потом сварка производит всевозможные интересные газы и пыль в воздух, вот, которые, соответственно, тоже не добавляют большого здоровья. Вот, например, когда работа идет с оцинкованной сталью, можно получить цинковую лихорадку.
Цинковую лихорадку?
Да, представь себе. Пары и цинка, они вызывают ломота в теле, вялость, слабость, жар, тошнота, сухой кашель, вот, отдышка. Это, в общем, не то, чего хотите в этой жизни, прямо скажем.
Да. Ну да, лихорадка, да.
Потом такой момент, что электросварка, она как бы электро. А это значит, что сохраняется вероятность поражения, собственно, электричества. Не так ухватился, и уже все, получите место у кремлевской стены. То есть обязательно надо, чтобы были сухие перчатки, там всякие изолирующие бушлаты, все это опять же в жару, в мороз надо делать, и тогда начинаются нарушения правил техники безопасности, и кто-то обязательно там мокрым краем рукава заденет, а потом все, так сказать, хот-дог без булочки.
Да.
От него останется. Ну и, наконец, всегда сохранится опасность взрыва. При сварке как бы используются всякие там кислородные баллоны. Вы, я думаю, все видели, как там чинят всякие заборы в парках, железные, кованые. Вот. Все это может бомбануть так, что и клочья от вас не найдут. Кстати, заземление, опять же, далеко не всегда возможно. Ну и, наконец, особо смертельный вид сварщика – это подводный сварщик.
Mm-hmm.
Подводный сварщик – это просто, ну, не то чтобы смертник, но им большие деньги платят, скажем так, не за даром. Потому что тут куча проблем. Во-первых, тебе надо работать на глубине, где нихера не видно. И если вы думаете, что вот от сварки же свет идет и все будет освещать, вы плохо знаете оптику. Были, кстати, еще в середине 20 века попытки сделать, так сказать, телесварочные устройства, которые разбивались об то, что камера просто слепла. Она видела только вот огонь от дуги, а все остальное для нее было темным. Были всякие ухищрения, например, подсвечивать место съемки прожектором. Или использовать систему линз и зеркал, чтобы отражать собственный свет от дуги и подсвечивать так. Короче, все это непросто. А под водой еще не проще, потому что, например, под водой приходится мириться с тем, что вот ты работаешь с электродугой, как бы, да, и находишься при этом в соленой воде, которая очень хорошо эту самую электродугу может подвести к тебе. Если вдруг твой специальный подводно-сварочный костюм хоть какую-нибудь прореху обнаружит. И обнаружит он ее или нет, это одному Господу известно, так что... Потом под водой вся эта тема тоже здорово взрывается. И опасность взрыва тоже всегда есть. Вот. Ну, я уж не говорю о том, что одно дело опасность взрыва на поверхности, а другое дело, когда ты связан с поверхностью 40 метрами троса, через который тебе подается дыхательная смесь. Вот если этот трос при взрыве оборвется, то я боюсь, что больше тебя в живых никто не увидит. Ну и плюс, как бы в целом, опасности работы водолаза. Опасность работы водолаза номер раз. Это просто где-то застрять и задохнуться, захлебнуться. Такое бывает, допустим, если промышленного водолаза послали какой-нибудь там затонувший корабль обследовать, он там где-то внутри затерялся, обо что-то ударился и все, и с концами. Поэтому их по одному не посылают никогда. Второй обязан его вытаскивать, если вдруг что. Следующая проблема. Всякие затонувшие суда, они, как назло, вечно затанываются на большой глубине. Что означает, что водолазы должны будут закладывать кессонную проблему в свои расчеты, и возвращаться им придется медленно. То есть им придется по возвращении, допустим, у них фау есть, да, по которому они наверх лезут, чтобы в темноте там не потеряться. Это очень даже возможно. Самое лучшее, если они к фалу вообще будут привязаны каким-нибудь шнуром. Чтобы, если уж они потерялись, они могли просто по шнуру обратно до фала дойти. Так вот, предположим, у тебя кончается кислород, уж ты там где-то застрял, у тебя какая-нибудь там травма, тебя зажало какими-нибудь там обрушившимися конструкциями. Кислорода у тебя буквально там на 5 минут, и тебе надо быстрее подниматься наверх. Ну, не можешь, потому что, как нам показывает декомпрессионная таблица для того региона и глубины, на которой ты находишься, тебе необходимо подниматься, допустим, там, делая через каждые 10 метров там остановку на 5 минут, которых у тебя нет. Потому что если ты не будешь этого делать, а поднимешься сразу, как пробка, то будет что?
Кессонная болезнь.
Совершенно верно. Если проще, то у вас в крови будет слишком много газа, как правило, это азот, если вы дышите обычным воздухом из баллона. Но может быть и не только он, потому что мало ли чем у вас там дыхательная смесь заряжена. Короче, обычно это, давайте будем считать, что азот. Этот азот примет пузырьковую форму при снижении давления, да? И у вас кровь закипит, что приведет к, в лучшем случае, сильным болям в руках, ногах и прочих местах. Вот, а в худшем к параличу и смерти.
Ага.
Вот, и все.
Веселого мало.
Так что вам придется как-то решать, что вам, так сказать, задохнуться или подохнуть от закипевшей крови в данном случае. Для этих целей, чтобы не возникало их проблем, существуют декомпрессионные камеры, куда водолазов, которые вынуждены были срочно подниматься, запихивают, и она как барокамера работает, то есть, по сути, она и является. Туда тут же нагоняют воздуха под высоким давлением, ну, как бы, чтобы... Как будто на глубине он находится под давлением воды. После чего постепенно стравливают это давление, чтобы его отпустило и ничего не закипело. Если у вас такой камеры нет, ну, sucks to be you. Как это, опять же, не странно, многие вполне, казалось бы, мирные профессии тоже несут тяжелые потери. Водители грузовиков всяких. Тут сразу несколько факторов. Во-первых, вообще любая техника это фактор риска всегда. Автомобили — средство повышенной опасности. Deal with it, так сказать. Всегда есть риск разбиться, сорваться с какой-нибудь там с обрыва, в кого-нибудь въехать там или еще что-то случится. Откажут тормоза, вот это все. Особенно опасно... А, ну и плюс другой риск самому кого-нибудь задавить, чертовой матери. Особенный риск у, во-первых, дальнобойщиков. Как ты думаешь, почему?
Потому что они статистически, наверное, больше подвержены, так сказать.
Тут надо сказать, что дальнобойщики должны доставить свой... Они как вот, так сказать, как фрахт, да, у корабля. Берут, и надо доставить груз в такие-то сроки, иначе будут штрафные санкции. И порой контракты откровенно, ну, как бы, нереальные, да? Плюс в дороге всякое порой случается, что приводит к потерям времени. И в итоге наш дальнобойщик, как вот Гомер Симпсон в одной из серий, вот, вынужден был вести просто денно и ночно, без сна и отдыха, грузовик, что, в отличие от мультфильма, приводит к авариям.
Ну да, да. А ну, вторая... для этого, кстати говоря, в современных всяких автомобилях либо делают всякие штуки, которые следят за тем, не заснул ли ты за рулем, либо на законодательном уровне в отдельных странах разрешается, да, вести автомобиль такое, не больше определенного промежутка времени, после чего нужно в обязательном порядке отдыхать.
Что, разумеется, не мешает дальнобойщикам нарушать эти законы и ехать, да, всячески манипулируя все этими устройствами, которые отслеживают их. Вторая группа риска – это опасные грузы. В первую очередь, это бензовозы. Ну, по понятным причинам, все бензовозы обязаны ездить с мигалкой. Да? И разные прочие опасные. То есть, например, некоторые удобрения при перевозке тоже могут бомбануть нехило. Не случайно из них взрывчатку террористы всякие делают. Ну и также, помните, в США в том году что-то какой-то прям... был апокалипсис, то там сошли с рельс вагоны с хлором, то тут перевернулся грузовик с какой-то тоже дрянью химической, что-то там у них какое-то поветрие прям пошло, все везде переворачивалось, взрывалось, какие-то там города эвакуировали мелкие вот эти вот, чтобы хлором не залило. Это все тоже, к сожалению, реалии. Плюс есть еще такая проблема у водителей, потому что есть у нас также водители всякой техники городской и служебной, то есть вот которые подметают улицы, убирают снег, опрыскивают дорогу там всякими химикатами или посыпают песком, смотря что за страна и какие там приняты порядки, помните? Как в 90-е ездили вот эти вот советские еще машины, которые песочек за собой разбрызгивали таким диском. Сейчас этого уже нет, да. Но факт то, что все эти товарищи на тракторах, которые подметают и прочих, они тоже в группе риска, потому что работают они в тяжелых условиях, обледенелые дороги, завалы снега, плохая видимость. Это все приводит к большому количеству аварий у них. Ну и также тому, что они периодически кого-нибудь там то сшибают, то еще что-нибудь там случается с ними. Да, это тоже у них такой фактор риска, увы, ах. Да. А сельскохозяйственные работники из, так сказать, последних нормисов, про которых мы сегодня говорим, тоже несут тяжелые потери регулярно. Потому что тут сразу куча факторов. Во-первых, они работают с инструментами, так сказать, как в песне, помнишь, было, где косил ясь конюшину, да, и поглядав на девчину. Вот многие из тех, кто работал с инструментами сельскохозяйственными и поглядал не в зело, а куда-то в посторонние стороны, и потом себе то пальцы отрубали, то еще что-нибудь с ними случалось. Потому что они работают, например, всякими механизированными секаторами для обрезки там виноградных лоз и прочих дел. У них, опять же, машинерия всякая. То есть вот комбайны, косилки всякие, попасть под комбайн, сами понимаете, удовольствия очень мало. Помните, как волк из «Ну, погоди» тоже как раз на комбайне пытался гнаться за зайцем. Вот, но его самого выкинуло тряской, и он попал в комбайн, и его запеленало, как вот стага колосьев в клетку.
Да,
такую.
Да.
Это в мультике все хорошо и здорово, в реальности вы кости не соберете после такого.
Да, это факт.
Потом, опять же, не забывайте, что в сельском хозяйстве широко применяются пестициды, гербициды и прочая пакость, вот, которые опрыскиваются поля. Я помню, как мы с батькой, когда были у него на родине на Брянщине-то, он сначала, увидев пшеницу, значит, сорвал колосок, потер пальцами, говорит, вот зернышек поесть, как в детстве. Он спохватился, что вся эта пшеница опрыскана 100 раз черт знает чем, и как бы не стоит делать, как в детстве. Химикаты эти мало того, что периодически приводят при небрежном обращении к отравлению, ну, утечка произошла в каком-нибудь амбаре, где бак стоял с химикатами, и там все передохли. И все. Либо, как вариант, к детонации, потому что многие из них взрывоопасны. Кстати, сельскохозяйство потребляет большое количество горючего, к счастью, дизельного, которое не склонно ко всяким там взрывам. Но бывает, что и бензина. А вот он как раз бомбануть может на ровном месте. А, вот, и кроме того, можно, допустим, поработать с крупным рогатым скотом. Крупный рогатый скот, как нетрудно понять из его названия, во-первых, крупный, а во-вторых, рогатый, из чего рождается комбинация в виде огромного рога, который вам вспорол брюхо при неосторожном обращении с быком-производителем. Вот я помню, опять же, когда у батьки были на родине, в Брянщине, там идут коровы вечером с пастбища по селу. Вот, и они как бы умные, они сами расходятся по домам. Так вот, там как бы были коровы с такими рогами, от которых я старался держаться подальше, потому что как бы, знаете, бывают у коров рога такие относительно рудиментарные, а бывают такие, в которые не стыдно было бы записаться в воины хаоса неделимого в Вархаммере. Вот. Так что это не шуточки. А это еще учитывайте, что у нас в стране такие породы коров, у которых рога-то, в общем-то, тьфу. Вы посмотрите, какие коровы на Техасщине. Так называемый техасский лонгхорн. Там рога такие, что вот у этих вот, которые на корриду быка выгоняют специальную эту породу, вот такие же. Может, даже и побольше чуть-чуть. Такими, да, рогами, знаешь, с жизнью расстанешь только так.
кого-нибудь боднуть неплохо. Да.
Ну и даже если вы не работаете с такими зверскими быками, вы все равно не в безопасности, потому что даже такие, в общем-то, мирные твари, как, допустим, свиньи, они на самом деле вас сожрут только так. Если вдруг чего им не понравится, хрен знает, что нам в голову взбредет, свиньи людей едят с большим удовольствием. Все эти веганские пропагандистские значки, типа «Pig the friends, not food», самим свиньям, к сожалению, совершенно неизвестны.
Да.
Так что я помню,
случайно
когда...
все эти шутки, да, что если вам надо спрятать труп, скормите его свиньям.
Свиньям,
да. Это... А это и не шутки.
Угу. Я помню, бабушка Анна по батьке, у нее свиньи были до последнего, пока она еще была в состоянии вообще хозяйство вести. Угу. Я помню, что ее свиньи там ревели в свинарнике, и как только открывалась дверь, тут же пытались вырваться, чтобы, видимо, сожрать меня.
Да.
Я их побаивался. Да.
Правильно делал.
Ну, да. Так что сельхозработники, они гибнут тоже, по данным Бюро труда США. Будь здоров. Правда, тут есть и какие-то странные, с моей точки зрения, данные. Например, оказывается, что 6% смертельных, значит, случаев на работе относятся к менеджменту.
Да ладно.
Я, честно, не очень понимаю, как они это насчитали. Что такое менеджмент делает США, что его убивают чуть ли не...
А я тебе скажу, что он делает. Он выбрасывается из окна небоскреба.
Ну, может быть, вот.
Когда он обанкротился.
Я просто так и не понял, каким образом они подсчитывали смертность менеджмента. То есть я понимаю, что если вы на ферме работаете, допустим, каким-то там агрономом, то вы технически, наверное, тоже менеджмент, да?
Да, да, скорее всего, там есть какие-то категории вас... работников, которые, да, считаются управляющими.
Если вас бык забодает, то вы, наверное, будете считаться... Я только так могу это объяснить, потому что что такое менеджмент США делает, что 6% смертности относится на него, я даже не знаю. Вот, если только учитывать, сколько они там стреляются, и... или вон там... страховщика этого директора недавно же застрелили. Какие-то, да, какой-то, да, злодей его застрелил. Я, честно, не очень понимаю, что это за фигня такая. Так вот. Ну и, наконец, мусорщики. Это последний из нормисов, которые мы сегодня обозреваем.
Включая тебя, по сути.
Потому что мусорщик, да, это я. Вы, я думаю, кто на наш подкаст в ВК подписан, видели неоднократно мои фотографии, где я в каске и в оранжевой жилетке бегаю по промзоне, собственно. Это чистая, так сказать, проза жизни у меня. Потому что, да, я стараюсь без либо не ходить в цеха, либо требовать себе каску и все остальное, потому что в моей сфере деятельности есть, опять же, несколько факторов. Первое — это транспорт. Мусор возят грузовики. Грузовики норовят тебя задавить. Особенно печально все с капотными грузовиками. Я думаю...
На капот тебя норовят посадить.
У капотного грузовика, типа Урал, допустим, да, в отличие от КамАЗа типового, у него есть слепая зона.
А-а-а,
потому что спереди у него движок, да, и он как бы не видит, вот что там...
Тебя не видно, да.
Шарится, да, прям перед ним, и он может тебя задавить. Поэтому бескапотный грузовик для промышленного, как бы, производства, тоже КамАЗ там, или Исузу, или еще что-нибудь такое, МАЗ, этот самый МАН немецкий, какие еще остались?
Более безопасные. Скания, опять же, та же самая.
Да, они более безопасные. Капотные грузовики разумнее использовать на войне. Потому что на мину наехал, двигатель на себе ее и заберет. Вот, а тебя не убьют. Так вот, учитывая, что мы не на войне, я вынужден, опять же, уворачиваться от грузовиков, для чего я требую для себя обычную жилетку светоотражающую. Грузовики, когда ездят по промплощадке, обязаны иметь свет включенный. Mm-hmm. Чтобы их было лучше видно, и чтобы им было, соответственно, тех, кто в жилетках, лучше видно. Ты опять же учитываешь, что мы живем не в Африке, а в России. И у нас утром темно, ни хера не видно зимой, и вечером темно, ни хера не видно зимой.
Да. Расскажи, кому ты это рассказываешь? У меня световой день сейчас 6 часов.
Да. Да, тем более, да. Еще, наверное, хуже, чем у меня в Москве. Потом следующий момент. Утилизация мусора требует этот мусор как бы перевозить. Для чего, например, вот приезжают мусорщики у нас во двор и грузят контейнеры, в одном из которых мусор, так сказать, общий, а в другом, который на вторсырье идет. Бутылки, банки там у нас тут все по-умному сделано.
Угу.
Соответственно, они закидывают этот мусор туда и его прессуют. Опять же, они рискуют тем, что грузовик может не так там вдруг сдать, или вдруг он там на гололедице вдруг сдвинется с места, хотя он на тормозе стоял и их пришибет. Или еще чего-нибудь случится. Короче, вся эта машинерия, она такая. Помнишь, я тебе рассказывал про одного дружка моего в детстве, который любил задавать идиотские вопросы. Мы как-то раз едем с ним и его отцом на машине, встали перед автокраном, и там у него, знаешь, панель управления с рычажками вот этими. И этот придурок говорит, типа, папа, вот если я дерну за эти рычажки, что-нибудь случится? И да, отец говорит, случится. Шофер из кабины выйдет и тебе по морде даст. Ну вот, да, там случится может много чего. Ну и, наконец, когда ты, собственно, привез это на переработку, там тоже опасности есть. Вот, например, когда ты твердые бытовые отходы, сейчас у нас твердые коммунальные теперь отходы, там их грузят специальными кранами, изолированные камеры и крановщики. У них джойстики такие есть, типа как в видеоиграх. Вот, они ими и орудуют. Я просто там бывал неоднократно, поэтому знаю. Потом есть сортировщики, которые из конвейера должны выхватывать всякие полезные вещи, типа пластиковых бутылок, железок там всяких, стеклянных, пластиковых пакетов, там металлических там крышек, вот это все. Там стоит жуткая вонища, и она, сам понимаешь, здоровью тоже не прибавляет. Они все в респираторах. Я по должности, к сожалению, респиратора не имею, поэтому я стараюсь туда не ходить. Никогда. Все это, опять же, все эти конвейеры, всякие там мельницы, мололки, они тоже, знаешь, там зацепился рукавом и руку тебе оторвало. Все это тоже опасно, что-то там может свалиться сверху, машина может заесть, она может чем-то плюнуть. Так что у меня вот сейчас проблема, да, на одной из площадок. А там весы, они как бы не сквозные. То есть на крупных заводах обычно вот есть весы, у них, так сказать, на въезд, а на выезд дорожка. Соответственно, машина на въезд заезжает там с левой стороны, да, у нас же, да, и взвешивается. А когда будет на выезд, она с другой стороны заезжает и взвешивается там. А вот на одном из предприятий, оно маленькое, там весы такие как бы в закутке, в тупичке, да, то есть туда как бы заезжаешь, сначала взвешиваешься полный, потом выезжаешь, едешь на разгрузку, обратно сдаешь задом, заезжаешь и вешаешься пустой. Это создает проблему, потому что вообще-то моя как бы техника предполагает взвешивание пустой машины и фотографирование ее. Проблема в том, что если мой человек будет фотографировать эту пустую машину на выезде на этой площадке, то его очень легко могут задавить. Потому что он будет стоять там, где ездят все остальные. Я пойду под суд, к чертовой матери. Вопрос, зачем мне это надо? Ну, пришлось, в общем, немножко там подкорректировать вопрос. Так что, видите, мусорщиком-то быть тоже не весело. Ну и в заключение поговорим о тех специальностях, которые как бы предполагают риски. Я думаю, первыми и самыми очевидными у нас пойдут пожарные. Особенно так называемые пожарные парашютисты. Smoke jumpers по-английски. Это те, которые закидывают десантом, либо вертолетом, либо реально с парашютами, на какие-нибудь лесные пожары. И, как вы сами понимаете, что там будет дальше с этими закинутыми десантниками, это очень интересный вопрос. Потому что как там этот пожар дальше пойдет? Удастся им потушить его там, где их забросили? Может быть, они все сгорят? Это тоже интересно. Пожарные в целом рискуют по множеству причин. Потому что, ну, во-первых, им приходится лезть в огонь. Во-вторых, потому что когда горит материал типичного современного жилья, тут же образуется куча токсичного газа всякого и дыма, что не добавляет здоровья. У них, конечно, есть противогазы и прочее, но это все как бы тоже не стопроцентное. Горящие строения имеют поганую привычку обваливаться тебе на голову. Uh-huh. Кроме того, в горящих строениях оголяются высоковольтные провода всевозможные. Вот, и все это тоже может привести к печальным последствиям для пожарных. И, наконец, если там были какие-нибудь там газовые плиты и прочее, все это еще и взрывается, к чертовой матери. Так что пожарные uh-huh. вовсе удивительно, как они вообще живут. Спасатели из МЧС и тому подобных органов тоже постоянно рискуют всяким. Я читал несколько отчетов о том, как там кто-то с дуру куда-то полез и надышался там токсичным дымом. Вот. Или как вместо того, чтобы снести дверь, решили проникать через балкон, и как назло сорвался человек. Вот, и поминаю его, как звали, так что там всякое бывает, спасатели, МЧСники, пожарники, это, в общем, герои, которых надо носить на руках, тем более за такие деньги, какие им платят. Были, правда, всякие смешные случаи и с ними. В Советском Союзе, по-моему, в какой-то из прибалтийских республик на 1 апреля был эпизод, догадаешься, какой?
Какой? Позвонили, сгорел... сказали пожар?
Нет, сгорело пожарное депо, при том, что пожарные все были там, по случаю хорошей летней погоды, сидели на улице и гоняли чаи. И на то, что все им говорят, слушайте, у вас как бы депо-то горит, говорили, ах-ха-ха,
вот это
шутники, вот это весельщики на 1 апреля пошутили, что у пожарных сгорело депо. Упс. Да. А депо реально сгорело, к чертовой матери. Угу. Полицейские и некоторые виды охранников, ну, вы понимаете, большинство охранников, они как бы observe and report, да? Как известный фильм называется, комедия. У нас, по-моему, перед типа крутой охранник. Да, все эти охранники в магазинах как бы ничего не делают, никаких прав не имеют и так далее. У нас вот раньше, помните, в 10-х годах во всяких Ашанах, Пятерочках обязательно были охранники. Сейчас их всех убрали, потому что, в общем, практика показала, что они как бы ничего не привносят и не нужны абсолютно. Но бывает и такое, что ментам и охранникам, да, приходится встречать пули грудью. Для ментов это, в первую очередь, характерно, конечно, для СОБРа, ОМОНа и тому подобных специальных отрядов для того и предназначенных. У американцев СВЭТ и так далее. Но бывает, что со смертельными угрозами сталкиваются самые простые, в общем-то, опера из районного отдела, который расследует, в общем-то, пустяковое дело. А там вдруг оказывается, что к делу припутан неадекватный там какой-нибудь наркоман, который пытается их зарезать на месте. И все. Да. Или там прибыл прибыла дежурная группа на вызов. Там какой-то пьяный мужик с ножевой раной в брюхе. Пьяный, как я уже сказал, в неадеквате. Его спрашивают, типа, кто это был? А он молча показывает вот пальцем вперед, за спину спрашивающему менту. Мент оборачивается, а там, оказывается, из-за занавески вылезла бабища, пьяная тоже в неадеквате с ножом, и в брюхо ему нож и всаживает.
Класс.
И потом лежишь в больнице месяц с лишним. Угу. Так что это дело такое. Или, допустим, можно вспомнить охрану Кроку Сити Холла. Мы ее не можем ругать только по одной причине. По той причине, что она погибла первой. Таджики, mm-hmm. которых наняли известно кто, постреляли ее просто и пошли внутрь гасить всех остальных. Так что охрана, хотя и сработала плохо, но долг свой, в общем, исполнила. Так что плохо про них сказать, к сожалению, или к счастью, или забудьте, все. Я ничего не говорил. Люди, работающие со всяким зверьем, тоже регулярно страдают. Вот, например, не так давно был эпизод, когда дрессировщица медведя вот пала смертью храбрых. Медведь что-то рассердился и ее прибил. Всякие там дрессировщики крокодилов и львов тоже периодически страдают. Так что это такое. Другие, кто работают со зверем, это те, кто с ним работают в живой среде. Лесники, егеря всякие, да, в природных парках и тому подобном. Проводники по всяким там диким местам, они тоже рискуют. Потому что, во-первых, как говорится, мы уже один раз в подкасте это упоминали, что делать, если увидите миленьких полосатеньких поросяток, пасущихся на полянке? Вариант первый. Взять поросеночка на ручки и поцеловать его в носик. Вариант номер два. Бежать оттуда, пока мать кабаниха вас не разорвала в мелкие клочья. Да. Так что это раз.
Это правильный ответ.
Да, это раз. Во-вторых, во многих местах егеря могут пасть жертвой не зверья, а своих собственных братьев по разуму. То есть браконьеров. То есть, например, в всяких местах, где разные там редкие носороги, слоны и прочие, егеря, они военизированы, как боевики какой-нибудь там армии обороны слоновьих пастбищ. Вот. Потому что просто на них нападают вооруженные до зубов браконьеры, и им приходится с ними стреляться из автоматов. Без всяких там шуток. Так что это тоже не айс. Ну и, наконец, последние три категории. Во-первых, это пилоты. Вы скажете, как так пилоты? Пилоты, как бы, что им делается-то? Самолет — это самый безопасный вид транспорта по сравнению вот с вышеупомянутыми грузовиками всякими, погрузчиками и тому подобным. Тут есть такой нюанс. Это пилоты частных самолетов, а также летчики-испытатели. Потому что частные самолеты, в отличие от коммерческих Боингов 747, которые возят туристов в Египет и в Таиланд, не дрочат, извините, на безопасность таким образом, как регулярные рейсы, и поэтому с ними постоянно что-то случается. А летчики-испытатели, они по своей природе вынужденно как бы испытывают какие-то до сих пор неизвестные физические принципы. У нас был такой герой страны, Бахчеванджи, летчик. Принимал участие в обороне Москвы, как, так сказать, летчик-истребитель. А в 43-м погиб, когда испытывал сверхзвуковой ракетный истребитель. Ну, то есть, такой, как бы, недореактивный, да, прототип, по сути, был. погиб, свалился в штопор и убился. Тогда не могли понять, почему. И только спустя годы, когда уже продвинулось исследование, оказалось, что при преодолении звукового барьера самолет будет, да, сваливаться в штопор. И надо иметь к этому специальные, так сказать, закладки в конструкции. А тогда этого сделано не было, потому что никто не знал. И он погиб. Вот так. Те, кто изучают вулканы и смерчи, торнадо, это тоже народ такой. Всем известен, да, изучавший извержение Везувия Плиний-младший, который там, собственно, и погиб, изучая.
Да изучался.
Да изучался, да. Был, да, еще случай в... извините, старший, конечно. Старший. Младший был уже поумнее и в пекло не лез. Был и относительно недавний случай, да, когда там вулканолог... сейчас уже забыл, какого вулкана. Факт то, что он понял, что убежать ему уже как бы... бежать ему бесполезно, он умрет усталым. И он просто решил снимать до конца, а потом камеру под собой, так сказать, закрыл и, в общем, сгиб. Его потом нашли, камеру нашли, фотки очень пригодились. Ну и, конечно же, это... ну и торнадологи, да, вот эти вот ездят на таких грузовиках, трейлерах торнадо. И пытаются там что-то записывать, периодически убежать они не успевают. Вот. И их уносит к чертовой матери. Как правило, с летальным исходом, да. Ну и последнее, это, конечно, каскадеры. Мы у случая прекрасного в гостях. К сожалению... В отличие от песни, каскадеры в жизни часто имеют очень много неприятностей. Они как бы что должны делать-то? Подменять ценных голливудских актеров во время всяких там опасных трюков, где они должны там перепрыгивать через какие-то там препятствия, падать с третьего этажа и прочие дела. Некоторые знаменитые актеры от этого отказываются. Знаменитый этим, как например, Джеки Чан. Ну, да, Том Кукуруз, он еще такой везучий. Но вот Джеки Чан, сейчас уже старенький дедушка, он весь ломанный, переломанный. У него просто живого места на теле нет, потому что он все места себе умудрился сломать, отбить и так далее. Что, правда, ему несколько даже пошло на пользу, когда он играл в замечательном фильме «The Foreigner», где он играет китайца, живущего в Британии, у которого дочь погибла из-за теракта ирландских республиканцев. Вот, и он начинает их, ирландских республиканцев, гасить. Там прям по нему видно, что он уже старый и больной. Вот, и ему уже трудно махаться в одиночку против троих молодых. Вот, но он их гасит. Так вот, другие актеры, которые не такие, как Джеки Чан, и не готовы сами ломать себе все места, они своих каскадеров порой подводят под монастырь. Например, помните, как Дэниел Рэдклифф в, так сказать, роли Гарри Поттера борол Волан-де-Морта в этих самых дарах смерти-то в последнем. Так вот, у него там был как раз каскадер вместо него, который исполнял все эти трюки. Он остался частично парализованным. Звали его Дэвид Холмс. Вот так вот. Представьте себе. И это еще ему повезло, потому что когда второго Дэдпула снимали, там была задействована в одном трюке Джои Харрис, каскадерша американка. На моциках там совершают опасные маневры. Нет с нами больше Джои Харрис. Погибла. На съемках второго Дэдпула. Так что, как видите, если вы работаете, так сказать, тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе, то вы, в общем-то, действительно имеете определенные преимущества перед многими другими. Передо мной, например, вынужден в каске бегать периодически. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, опасных профессий, как оказалось, больше, чем хотелось бы. Ну, а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Acid Burn, Виткус, Камраду с ником Гс-Гс, и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, больше у нас не присутствует, как я сейчас только что вспомнил. А вот Телеграм вполне себе присутствует. Поэтому приходите к нам в Телеграм, у нас там разное интересное происходит. Ну и на сегодня мы будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 582-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлин.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!